Дорогие друзья, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, отца Владимира Зязева, первого помощника правящего архиерея, митрофорного протоиерея, настоятеля храма Рождества Христова и, конечно, вот нашего постоянного такого очень значимого собеседника. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Наверное, по поводу значимости вы что-то просто словца ради красного сказали, но стараемся.
Но всегда слушает беседы и очень внимательно слушает с вами, очень много отзывов бывает на них, а считают, что вы очень нужные вещи говорите, важные вещи говорите. Давайте сегодня мы с вами обратим внимание вот на такую тему, о роли православной женщины, христианки. Вот что она может сделать для церкви, для общества, для людей?
Ну, здесь очень действительно важная тема. И она, эта тема, настолько важна, что она не одноразовая тема, она каждодневная.
Если она поднимается уже патриархом.
Она ежеминутная тема, то есть постоянно везде. Но если говорить глубже о роли, то роль женщины определяющий сам Господь. И создал Господь Адама, и взял у него ребро, и из ребра создал женщину. И вот это вот уже первое сразу. Мы видим, что Ева – это часть Адама, часть его даже и плоти. Это первое. Потом мы видим везде в Библии, в Ветхом Завете видим. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. И мы не видим там женщин в этом перечислении. Это тоже роль, это указано такое доброе место. Не злое, не это. Вот. Второе, мы и дальше пойдем, и увидим, и снова, вот возьмите, например, в церкви, вот сегодняшний действующий храм. Положено по уставам, не по уставам, а просто по традициям, по традициям, основанных на каких-то поучениях. Женщины стоят слева, мужчины справа. К любому таинству, ко кресту, ко святому причащению, сначала подходят мужчины или дети, потом мужчины, потом женщины. То есть первенство в храме и везде дается мужчине. Я не говорю
это тоже
о том, что вот я вот хочу издавна как-то принизить женщину. Но вот не так давно у нас на Уралмаше, помнится, раз, и два, и три, объявлял, что мужчины должны все-таки стоять справа. И вот смотрю, сейчас вот у нас там человек, 100 мужчин стоят, вот они справа, вот все мужчины, а среди них там женщины. Вот говорю, мужчины, мы уже привыкли к тому, что вы должны стоять справа, вот еще осталось бы только женщинам идти влево. Они еще, это так шутя говорил. Но с другой стороны, мы видим Деву Марию, прекраснейшую, чистейшую, даже не только человеков, но херувим,
славнейшую,
и славнейшую,
без сравнения, серафим,
да. Не только среди людей, но даже
среди
серафим, среди ангелов, среди воинства небесного, она славнее и честнее, и чище. И это мы тоже видим. И вот нам, наверное, пример, великий пример женщины, брать пример с Пречистой Пресвятой Богородицы. Вы посмотрите, как кротко, с каким смирением, вот даже в нескольких, в очень немногих словах, сказанных в Евангелии о Деве Марии, но ведь мы видим везде величайшую скромность. Мы видим, как маленькую девочку Мариам привели в храм, и она зашла по очень высоким ступеням, а настолько было велико крыльцо храма, что на нем на одной ступени умещалось 360 певч. На ступеньке, на одной ступени. Они пропевали псалом, поднимались на следующую ступень. Пропевали еще псалом, поднимались на следующую ступень. Это я к чему говорю? А вот Божья Матерь, маленькая девочка, по-человеческому маленькая девочка, она самостоятельно, без посторонней помощи поднялась на эти ступени. И вот уже сразу мы видим, какую высоту ей дал Господь. Вот высоту, что вот она сама взошла на ступени храма, сама взошла в храм. И мы видим, как она проводила время в храме. Ведь не явился бы архангел к ней, если бы она как-то там в ленности, в каких-то ненормальных размышлениях проводила время. Он чистота, он явился там, где чисто, по Слову Божию. И мы видим, как она с каким благоговением и смирением приняла известие, что она будет матерью Бога. И здесь ее гордости никакой нигде, даже тени гордости не видно, видно глубочайшее смирение. Она очень такую скромную, чистую беседу провела. Откуда мне сие, ведь я даже мужа не знаю. Вот. И то есть, если сказать, что вот она и не могла, живя в храме, она не могла бы вот какими-то, она чужда была бы мыслям каким-то даже, но значит, она ведь знала, как воспроизводится род человеческий. Но ведь здесь даже она не допускала никакой мысли, что она не знала мужа не только телом, она его не знала даже душой, она не знала, она не допускала даже в сердце своем, что может быть она у Бога, и что может быть какое-то вот, вот видите, какая чистота. И потом мы видим, Пречистая Дева вышла в мир. Ее взял супруг Иосиф, мнимый супруг. И вдруг Иосиф узнает, что она зачала, что у нее в чреве есть ребенок. Тогда за это положено, за обман мужа, положена была смертная казнь, убивать камнями. И мы видим, что Пречистая Дева нигде в Евангелии не сказано, даже близко, что она пыталась как-то оправдаться. Она не оправдывалась, она со смирением ждала, что будет. Как Бог даст, так и будет. Она даже, наверное, и не ждала, она знала, как Господь даст, как Господу угодно, как угодно тому, кого она носит в чреве, как угодно тому, кого она возлюбила всем сердцем, еще будучи маленькой девочкой совершенно. Вот как ему угодно, так и будет. И Иосиф не был посрамлен в своем, ему во сне явился ангел и сказал, не бойся принять жены своей, Мариам, ибо то, что в ней есть, это от Духа Святаго зачато. Проходит время, Пречистая Дева Мария, неужели бы она не могла упросить того, кого носит во чреве, чтобы им было, она ведь знала, что носит, она ведь, ей ведь ангел открыл, кого она будет носить, и вот им негде ночевать. Да она, несомненно, Господь бы ей дал дворец, ей и вся земля принадлежит, и вся вселенная тому, кто у ней в чреве. Но и здесь она, какая скромность, она идет в пещеру, за город, в ненастное время, в пещеру, где овцы, значит, там ведь есть и навоз, и все, и какой-то запах, и все. И вот она туда, честнейшая херувим, идет к овцам. В конюшню, образно говоря, в которой находились овцы, по-нашему. И вот там она и младенца, который мог, и которому его Отец Небесный мог бы дать бриллиантовые покои, она кладет его в ясли.
Да, ясли для...
Далее видим
овец.
Гонение. Ирод, гонение, страшное гонение, уничтожить всех младенцев, боясь за свою власть. И здесь она, Иосиф ее садит на осленка, и они идут в Египет по тем опасным дорогам, по тем страшным этим. Нигде, ни в чем, никогда она не проявила свою волю, даже, видимо, у креста. И стояла около креста его мать. И она ведь не роптала, она не била себя в грудь, она не говорила, что вы делаете, вы знаете, кого вы. Она стояла, она...
Безмолвно, да.
Она с Богом была, она даже не молилась, она была неразрывная целая с Богом, со своим сыном и с Богом Отцом. Неразрывная целая она была, а Дух Святой в ней находился полностью. То есть она была неразрывна со Святой Троицей, со всей полнотой Святой Троицы, с сыном своим на кресте, с Богом и с Духом Святым. И здесь мы не видим ни ропота, ничего. И после... распятие Христа мы нигде не видим. Мы видим только предание. Божья Матерь проповедовала, Божья Матерь была. А какая скромность! Господь увидел мать и сказал, мати, се сын, Иоанну Богослову, чадо, се мати, и больше ничего. Она могла бы, Господи, ну, знаете, какого бы величия она могла попросить у Бога, и, несомненно, сын бы ей дал его ответ. Но она... И она получила величие, она получила величие вот именно в том поведении, в той чистоте, в той скромности. Она стала самая величайшая женщина всего человечества, всего мира, какие Матерь рождались Божия. На земле. Матерь Божия. Она вот, и она подтвердила свое величие вот этой своей скромностью, вот этой своей
чистотой,
силой.
Чистотой, да.
Да. И мы видим Матерь Божию, мы видим Марию Магдалину, мы видим жен мироносец, мы видим равноапостольную
Книгу Ольги. Почему-то им, батюшка, да, вот Господь, так сказать, ну, дал возможность увидеть, первыми сообщить о том, что Христос воскрес, да, вот женам же, да, мироносицам. Вот они, ведь, они, значит, они это говорит...
Они были первые апостолы.
Хотя в апостольский сан они же не были апостолами.
Нет. А фактически первыми апостолами были жены мироносицы. Они увидели и пошли апостолам, сказали. И апостолы не поверили. Не поверили апостолы. Вот. Они уже им проповедовали Христа, а апостолы не поверили в это.
Воскресение вот. Христово проповедовали, да. Это же тоже, в общем, факт такой, говорящий о многом, так ведь?
Это несомненно, это говорящий о многом, потому что Господь возвеличил вот этих женщин именно для того, чтобы показать, что женщина, она мать всего человечества. Вот в данном случае я говорю уже не о Деве Марии, а просто о женщине, она мать всего человечества. Но ведь, посмотрите, вот мы сейчас говорим форумы, и вот мы сейчас...
День
вот,
матери вот, отмечаем.
Сейчас
да?
газета лежит. Вот. Образы святых жен на Руси, образы женщин, мудрых и сильных женщин. День матери отмечаем. И многие женщины...
Да, 29 вот ноября день матери
сейчас
был.
Меня вот слушают, и многие говорят, и многие думают, наверное, какие-то размышления. Но начнем с того. Женщина.
Посмотрим, да, на то, какая мать на то, сейчас, какая
на то,
женщина.
На то, что
да?
мы сейчас имеем. Женщина. Я мать одного ребенка или двух детей. Ну, а если к этому добавить и убийца 10-15 собственных младенцев в своем чреве, то имеешь ли ты право, мама, назваться матерью-то? 10 убила, одного родила? Мне доводилось разговаривать с женщинами, просто даже в беседе не исповедь, например, уже не имеем права говорить. Одна женщина сказала, а до 30 я считала аборт, а после этого и считать перестал. Вот и вот как можно, вот сейчас начнем с того, мы говорим, наши дети несчастливые, наши дети наркоманы, наши дети, да, и дети наркоманы, и дети, все, да, и это горе великой матери, это страшное горе, это страшная беда. А может быть потому, что мы забыли заповедь. Вы знаете, есть не заповедь, есть грехи смертные. Это 7 смертных грехов. И среди них вольное убийство. Это смертный, страшный грех. Мы его сейчас просто ни во что не ставим, потому что как-то ладно, подумаешь. Что... Но есть еще грехи, которые без перерыва вопиют к Богу день и ночь. Так вот, кровь вольно убитых день и ночь без перерыва вопиет к Богу. Мы сейчас, женщины, мы скажем, ну ладно, было, ну ладно, вот так вот и то плохо, да, была такая, да, вот сейчас раскаиваемся, да. И, несомненно, многие раскаиваются. Но плоховато раскаиваемся, если идет обсуждение о том, запретить аборты или нет. Угу. Так где же вы, раскаявшиеся женщины, почему вы не идете, не поднимаете знамя женское и не защищаете хотя бы, если не своих младенцев уничтожили, не сумели, не хватило у нас ни совести, ни духа их родить, вырастить и защитить от смерти. Да хотя бы давайте поможем нашим детям. Посмотрим на наших детей. Как получается? Вот сегодня, сегодняшний день, женщина рассказывает мне, вот я решила третьего родить. И началась беда. Мужа уговорила, муж, ну ладно, супруга, давай будем рожать, уж живы-здоровы будем, прокормим, ну, как-то так вот по-доброму. Мама, да куда тебе их, да у тебя двое есть, да зачем тебе их? Свекровка, та совсем с издевательством, да ты что, нищету-то плодишь? Соседи, вот дура-то, к врачам пришла, врачи, да вы что, решили третью? Врачи наши, по-моему, они тоже женщины, они больше заботятся, как бы аборты сделать, а не как бы родить. А кесарево сечение сейчас столь распространенное. А для чего? Да потому что знаешь, что после кесарево сечения на второе кесарево уже не каждая женщина решится, на третье кесарево далеко не каждая решится, а четвертое кесарево и медицина уже воспрещает. То есть и здесь, делая кесарево сечение, тебе, собственно говоря, планируют семью твою. Вот уже больше двух у тебя уже после этого не будет. То есть уже нехотя, уже продажные наши, потому что я только или дьяволу продались, или человеку, но наша продажная медицина, она уже делает все, чтобы женщина не родила, упаси Господи, боль. Если нельзя первого запретить, да хотя бы после больше трех не родила. Опять же, да, планировано.
Больше двух даже.
Больше двух даже. Видите как? То есть, и вот возьмите женщину. И можно ли, вот сейчас посмотрим на тех жен декабристов, которые шли за своими мужьями на каторгу. Можете сказать, что вот она, та женщина, сделала аборт? Они ведь были с мужьями на каторге, и некоторым было разрешено жить даже, ну, значит, а жить с супругой, значит, подразумевается, могут, может быть, и беременность, а там ведь про аборты не думали. А можно сказать, что вот равноапостольна Ольга, Ксения Блаженна, Матрона, ну, Матрона девица была вообще-то, ну, Ксения Блаженна, другие женщины делали аборты. А были бы у нас святые женщины, если бы тогда были аборты разрешены? А ведь если сейчас взять нашу скромность и ту скромность у Девы Марии, у тех женщин, а можем ли мы сравниться по своей скромности с теми женами? Вот надо здесь задуматься. Вот
сколько вопросов, да, батюшка, вот возникает?
Вопросы-то ведь самые-самые...
Самые-самые жизненные, что вот, называется.
Что
да?
Мы ведь женщина, это ее первая заслуга, ты мать. Ты
и
мать
первая
всего человечества.
Обязанность.
Первая обязанность, ты мать. Сказано, апостол прямо говорит, деторождением, разве что деторождением спасется. А мы с вами как? И мы видим род человеческий. Ведь возьмите даже вот сейчас и 50 лет назад. Mm-hmm. Вот 50 лет назад я был еще маленький, ну, 50 лет назад уже не совсем маленький, а 60 лет назад еще маленький был, после войны. Ведь я помню вот те женщины эти, помню, бегаем мы толпой ребятишек деревенских, чумазых, босиком летаем, в какой-то дом забежали... Нам там молока до хлеба тут краюху дали, там сколько там никто не считать не будет, сколько там нас, и это мой, и это не мой, там дали картошки сварили, дали, да и опять побежали бегать. Возьмите 60 лет назад, мы сейчас говорим, да куда нищету-то плодить? Ну ладно, опять же говорим, ну те вот, которые говорят, у них есть оправдание, они, и как им кажется, что оправдание есть. Божья-то мать рожала-то, она вообще-то не в богатстве рожала. Она рожала в пещере, где детей. А и была она не женой бизнесмена, а женой плотника. Супруга, мнимой супруга, прости меня, Божья Матерь, но мнимой супругой плотника была. То есть тоже богатством особо не блистала. Видите как? И у Иосифа были еще дети. У Иосифа-то были от первого брака еще дети, то есть братья даже
братья
Иисусу Христу, названные братья, конечно, но они были, и ведь никто не помышлял вот и нищету или нищету, ну а те женщины, которые сейчас на Мерседесе едут, на Тойоте едут, какой-нибудь там Камри, там на каких-то джипах, там у ней квартира, там 5-6-7 комнат. Та женщина, которая во Францию, в Италию, на Канары едет отдыхать каждый год, два раза в год она гордится. И вот она так вот родила бы, ну как вот тут? Что тебе-то мешает родить? Что тебе? Да просто жестокость твоего сердца.
Ну, эгоистичность, да.
Или что, она не живет, а супружеского ложа, сейчас уже и супруга-то называет партнер. То есть уже и даже супружества уже нет. Из супружеского ложа сделали, простите меня, место для удовольствия и больше ничего, забыв про все обязанности. Вот и все ведь. И вот мы говорим о том, но давайте будем прославить женщину, да. Женщина воин, к нашему, к несчастью нашему, к стыду нашему мужскому, женщина воин идет в армию, в войну, она гибли на фронтах, и были женщины. Женщина каменщик, женщина штукатур, это страшно тяжелая работа. Женщина на железной дороге работа, к стыду нашему мужскому, да.
С большой кувалдой
вот.
Ходит, да.
Я помню, еще молодым человеком был в леспромхозе, да, еще тогда до службы, работал на эстакадах, в леспромхозе работал на лесопромхозе, Шаповаля, помню, доводилось, бригадиром был. И тогда у нас сучкорубы женщины, вот в декабре снег метровый лежит там по пояс в снегу. Так там даже вот, простите меня, дорогие радиослушатели, там даже вот надо естественную нужду. Так просто, эй, мужики, отвернитесь там, когда по пояс в снегу, так там куда она побредет, бедная женщина? То есть вот посмотришь на нее, бедненькую, так у ней женского-то ничего не осталось. И это стыдно нам, мужикам, что мы так вот. Это стыдобушка наша, что наши женщины вот, или они, как пословица еще не так давняя, да она и сейчас подхожа. В одной руке сетка, в другой Светка, ребенок. Спереди пьяный Иван, впереди, сзади пятилетний план. Это ведь про нашу женщину говорили. Никуда от этого не денешься. Но стыдно это. Но и женщины-то сами. Женщины-то сами. Откуда это? А может, как раз оттуда, что мы забыли, что мы матери, что мы забыли, что нет чужого ребенка, когда у нас беспризорников
сотни тысяч. Это не только к женщинам относится, батюшка, так ведь?
Вообще, это не только к женщинам.
К обществу, к нашему.
Но все-таки женщина была нежность, олицетворение нежности – женщина, олицетворение любви к ребенку – женщина, олицетворение любви к мужу, к отцу, к родителю, к убогому – женщина была вот это вот, душой вот этого. Олицетворением великого милосердия женского. Женщина всегда была, и она в своем сердце сохранила и нас, мужиков, израненных, избитых, что греха таить подчас и пьяных, и мало зарабатывающих, она нас любила.
Ну, в общем, она воплощала все христианские идеалы, да, правды, да, и милосердия, да, женщины. И мне кажется, вот вернуться к этим идеалам сейчас просто необходимо, иначе у нас Россия просто погибнет. У нас же каждый год умирает, я не знаю, по-моему, сотни вымирает, уходит, так сказать, уходит из сотни, России, сотни тысяч человек.
Я вам скажу, Валентина Федоровна, не только Россия погибла, во всем мире.
Ну, это да, но мы-то должны думать о нашей православной России, так ведь, в первую очередь?
Мы, конечно, должны думать о нашей православной России, мы люди русские, и для нас, у нас хоть немножко и не так, хоть немножко и не то, но это моя родина, и это мои братья и сестры.
Христианским идеалом.
Если мы всех людей называем братьями и сестрами, то русских мы должны называть уж обязательно, и живущих в России, братья и сестры. И, конечно, если мы не вернемся к этим истокам, к истокам материнства, к истокам любви, к истокам вот этого милосердия, если мы не вспомним, что нет чужого ребенка, что нет чужого больного, что все мы за все в ответе, мы с вами погибнем и погибнем. И вот мы говорим сейчас, случился в Перми несчастный случай, страшный пожар. Но здесь можно сказать, Валентина Федоровна, и по-другому. Словами Спасителя. Помните вот про тот в евангельский рассказ, когда Спаситель говорит, вы думаете, что те, на которых упала башня, они грешнее всех? Нет, но если не покаетесь, вам тоже будет. Так вот и здесь.
То есть нужно обратить внимание.
Вы думаете, те, которые сгорели там в ночном клубе, они грешнее всех?
Нет.
Нет, но если не покаемся, и нам тоже будет.
Нам мало не покажется, как говорят сейчас.
И вот уже смотрим, уже в другом месте. Снова в Москве пожар, 3 человека сгорело. Вот уже в автомобилях ни одного дня не проходит, чтобы кто-то не погибал, молодые люди.
А сколько было пожаров в домах вот этих для престарелых и инвалидов, батюшка?
Не покаемся, нам тоже будет. Вот так вот и здесь. Давайте не будем, вот сейчас вот слушает кто-то меня и думает, ну вот, я вот, слава тебе, Господи, аборты вот не делала, вот все-таки родила. Не спеши осуждать, родная моя, не спеши осуждать. Тот в том беспризорнике, который сегодня живет в колодце пара отопления или на чердаке, и моя частица есть, несмотря на то, что у меня даже приемные дети были. Но моя частица в том беспризорнике, значит, моей любви не хватило все-таки на того беспризорника. Да. И вот мы сейчас говорим о величии России, говорим про форумы, про все. Великое дело форумы. И я не против, что там вот идут форумы, выступления, и президенты, и святейший патриарх, и все говорим об этом. Надо, да. Но, может быть, начнем с того, чтобы беспризорников приютить. А мы не думаем, что, вот я сказал в начале беседы, кровь вольно убитых без перерыва к Богу вопиет. А не кажется нам, что слезы и вздохи вот этих беспризорных детишек тоже без перерыва к Богу вопиют? Вот и представьте, если в год в России делаются миллионы абортов, то за десятилетия или вот уже за 60, там, 70 лет, их сделано уже сотни миллионов абортов, и вот эта кровь 100, может быть 200 миллионов вольно убитых вопиет к Богу, это младенцы, это убийство. А вот эти беспризорники, которые живут по чердакам, и их слезы вопиют к Богу, а эти девочки, которых в 7, 8, в 10 лет продают на разврат, и изверги, которые смотрят за хорошим, за красивым костюмом и за красивыми манерами, как вилку в ресторане держать, и ножик держать в ресторане где-то за столом, и в это время пользующийся маленькой 7-8-10-летней, да, это не услуга, это зверское домогательство. Какую услуга подразумевает добровольность? Может, и это к Богу вопит. Не слишком ли большой вопль над Россией стоит, к Богу идет с России? Вот еще раз говорю, беспризорники, нищета, в наших нищенских домах старчества. С нашей нищенской пенсией сейчас президент говорит, вот там вот мы сейчас сравняем с Нового года величину пенсии и количество рублей с прожиточным минимумом. Интересно, кто его подсчитывал? Или вы, ну прости меня, Господи, дорогой Дмитрий Анатольевич, или депутаты Государственной Думы, или олигархи, как они подсчитывали, по икре по черной, или по красной, или по осетрине, или по тому вину, как мне тут один хвастает, а я 15-тысячное только вино пью? Подсчитывали минимальный расход или минимальную потребность, значит, сумки потребительской. Ну а второе, еще не успели поднять пенсию, еще на гроши ее подняли. А квартплата насколько поднялась? А цены насколько поднялись? Эти гроши уже давно побиты. Нам вот если мы каждую неделю будем потребительскую корзину подсчитывать, то она каждую неделю будет увеличиваться, ну, как минимум рублей на 200, даже от того, что мы говорим. А пенсия у нас увеличивается в 3 месяца на 500 рублей в неделю. Ну и как тут? И вот это все вопиет к Богу, и стариков вздохи вопиют к Богу. И вот здесь женщины могли бы и пример показать. И голос свой подать. А мы говорим, вот, она бизнесменка, она вот то, она женщина милая, родная. Да ты мать, тебе дал Господь величайшее право быть похожим на Него, быть даже не похожим, быть в чем-то соработником Ему, Божьей Матери.
Божья
Матерь родила младенца, и вот ты роди. Спаситель, мир, Господь создал мир, он создал человека. Тебе дано право не создавать, если родить, дать ему жизнь. Господь создал из праха Адама, но тебе дано право в твоем чреве тоже как бы создать, как бы воссоздавать этот мир, то есть быть в чем-то, чуть-чуть равной Богу. Чуть-чуть равной Божьей Матери, ты вот это величайшее свое звание меняешь на доллары деятельности своей. А эти доллары, которые ты на своих фирмах где-то как-то подчас обманным путем зарабатываешь, меняешь на то, чтобы тебе съездить куда-то на Канары отдохнуть, а может быть даже и поразвратничать там поудобнее. Не слишком ли дешево, женщина милая, меняешь ты свою величайшую Богом данную тебе благодать на этой земле? И вот здесь вот нам
пора
всем
задуматься, да.
Пора задуматься. Вот это вот мое мнение.
Батюшка, а вот вы знаете, у вас дочери, я знаю, три дочери. Как они вот живут, как они воспитывают детей? Я знаю, что у каждой не по одному ребенку.
У меня...
У сыновей тоже.
У меня 23 внука. Из этих 23 внуков 7 внуков приемных.
У дочерей, да?
У дочерей и у сына вот тоже есть, да, приемная девочка. Значит, 7 внуков приемных. У старшей дочери своих трое, четверо приемных. Она получила орден в прошлом году.
Света.
Да, Света, как мать-героиня. Вчера, вот буквально вчера, вы очень удачно этот вопрос задали. У меня у Маши, у средней дочери, 5 сыновей своих, 6-ю девочку взяли приемной. Вчера она получила орден матери-героини тоже. А Ульяна, она еще замужем не так давно, но вот у ней, когда ей тоже сделали кесарево сечение, про которое я сейчас говорил, кстати, у старшей дочери были кесарево сечение, поэтому она своих не рожала, но она 4 приемных брала. Одному приемному у Светы уже 15 лет, второй Галеньке уже где-то лет, наверное, 9. У Гали очень интересный такой вот, я тоже случай такой в жизни. Галя, она очень так заботлива, все она по хозяйству знает. И есть у ней крестная, у моей внучки Гали, приемной дочери, крестная настоятельница игуменья в монастыря женского в Краснотуринске. Вот и она это, и крестная, и как-то приехала, раз крестная, и привезла ей попугая, подарила попугая. И мы наблюдаем, что Галя будет с попугаем делать. А она говорит, вот каждый день, ни разу никто у нее не чистил, она все всегда чистит, сама все за попугаем ухаживает. И потом с Галей разговор зашел, и мама Света ее спрашивает, Галя, а вот крестная, что у тебя попросишь у крестной? Она говорит, вот побольше вырасту, да корову попрошу, что мне корову подарила, буду ухаживать за коровой и доить буду. И вот мы рассмеялись так вот по-доброму, а, наверное, Галя ничего, Галя, наверное, и корову будет доить и ухаживать за ней. Вот.
То есть такая хозяйская домашняя жилка,
вот,
да?
Да, такая вот сразу вот такая хозяйская, она такая тоже, и прямо такая вот девочка вот хозяйственная. А Ульяна, она, у ней тоже кесарево.
Младшая дочь.
У нее кесарево сечение, она замуж еще не так давно вышла. Кесарево сечение сделали. И вот она, ой, папа, да что мне только вот двоих-троих и родить-то придется, даже жалко. А потом как-то звонит папа, а мы нашли выход из положения. Так, шутя, говорит, я говорю, а что такое? А мы, говорит, тебе придумали, я одного сама рожу, другого приемного возьму, потом снова сама рожу, потом опять приемного возьму. И вот уже она сама родила доченьку,
да,
сама родила доченьку, сейчас приемного взяли себе, Якова приемного взяли. Сейчас вот подойдет время, может быть, так, что тоже семья, еще я надеюсь, что у меня увеличение внуков будет. Ну вот так вот они и живут. Ну а как они воспитывают? Ну знаете, я одно знаю. Я не знаю, как они воспитывают, правильно или неправильно, не мне судить. Это уж они сами не маленькие, уж у самих деток достаточное количество. Но я одно вижу, и вот это меня радует. Я приду к Свете, сяду, ну меня там уже как мы с мамой придем к старшей дочери, Света там даже нам столик подкатит, и чай тут же на столике. Значит, мы так сидим в кресле, я наблюдаю за семьей. И вот смотрю, так никому не говорю, а смотрю, Света свой у ней провинился, она его тут же шлеп. Нет, значит, приемный, она его что-то сделал доброе, она его погладит. То есть, вот смотрю, вот никакой разницы нет, свой или приемный. У нее, я говорю, так, а она говорит, это все мои. Все мои. Какая может быть разница, какое разделение? Все мои. И также вот у Маши, что ее, что приемная, так у Ульяны. Вот. Вчера звонит Ульяна, разговариваем по телефону. Я говорю, ну как вы там живете? А у ней старшей дочке-то, Ульяны, скоро 3 года будет. А Яков, мальчик, ему еще годик только, вот он только еще не с небольшим, он ходить только начал. Да он, говорит, Машенька, говорит, на горшке сидит, а Яков, говорит, ее целует. Тут подошел к ней, я обнял, целует. Ну, маленький мальчик годовалый. Вот опять смешно, опять смех.
Любовь, да,
любовь
проявляется. Вот видите, батюшка, а это вот хорошо, это вот милосердие проявляет ваши дочери по отношению, а сколько немилосердия проявлено вот по отношению к этим малышам, которых они приняли вот со стороны их родных матерей, вот это заставляет ведь задуматься еще об этом, сколько же у нас таких детей действительно, вот которые не нужны, получается, родным родителям.
Ну, я вам даже могу и такой личный пример привести, вот у меня даже был, мы когда еще были, когда как-то, ну, вот лет, наверное, 20 тому назад, мы знали, что уже супруга моя уже родить не может, вот, и мы решили кого-то усыновить. А здесь случилось так, что умерла одна женщина в роддоме в Новосибирске, умерла, а ребеночек остался в роддоме, а папа пил там, пьет. И вот Галина Петровна поехала туда, нам там знакомые подсказали, поехала в роддом. Приехала эта девочка, лежит в роддоме, ее не забирают, у ней капельницы постоянно, она больная, ей капельницы ставят, там катетер ставлен, постоянно идут капельницы. И вот Галина Петровна с ней 3 дня в больнице пролежала, чтобы как-то привыкнуть к ней. И уже все, уже разговор идет, что все, уже мне звонит. Ну, все, отец, я привыкла к ребеночку, будем брать, все, я радуюсь, что мы все. Но потом опять же звонит через день или два. Знаешь, говорит, пришел муж и сказал, я вам ребенка не отдам. Пьяный пришел. Он имеет право не отдать. И мы его как не уговаривали. Я ему говорил, слушай, говорю, сам по телефону с ним разговаривал. Слушай, говорю, ты не волнуйся, мы ее вырастим, мы против тебя ни слова. Можешь приезжать, когда-то подрастет, на каникулы забирать. Нет, вот мне, вот если забирайте меня с собой. Вот он мне вот это вот пьяное такое, и как мы не просили, он так и не отдал. То есть и такие бывают моменты. Был у старшей дочери момент, когда один ребеночек больной, так брошенный, родители там разошлись, там порядка никакого, ну ничего. И вот она взяла этого ребеночка. Ребеночек обжился, привык как-то. Ну еще она взяла его просто так пожить на полгодика. Уже хотели усыновлять. А вот когда потом пришли родители или родительница, не помню, пришла, или отец ли пришел, там кто из них остался. Пришел, увидел, что девочка-то уже и чистенькая, и аккуратненько, все забрал. Забрал, а сейчас уже опять не знают, куда ее девать. Mm-hmm. То есть вот это коверкание, то есть девочка уже обрела родителей и взял ее, ну, на законном основании, не можем запретить. Но взял ее для чего? Для того, чтобы повымогать, ну, только так, я понимаю, повымогать деньги. Вот дайте мне, ну, примерно так, он хоть и не говорил, но дайте вот ему денег, предложите ему сейчас 20 тысяч, он все расписки напишет и отдаст. Здесь уже даже принцип человеческий, ребенок-то ведь не ботинки, товар, не машина, да. Не товар, чтобы за него платить деньги. И потом, если это любящий родитель, то видя, что ребенку будет гораздо лучше в той семье, так он должен радоваться. Ну и тоже так вот и все, и так. И Света потом взяли, не так давно совершенно взяли, и девочку, еще вот 7-ю девочку взяли к себе.
Угу. Вот. Ну, вот всякие, так сказать, бывают, да.
То есть вот такие бывают. То есть вот горе, мы где-то вот это, но где-то мы вот просто расчетливо, целенаправленно приносим детям горе. И дети вырастут, они ведь тоже к Богу вопиют. Они неосознанно, их сердечко к Богу вопиет. Душа в ребенке, она ведь не молодая, не старая, не старше моей, не моложе моей. Она душа, она Богом данная искорка. И эта искорка, она знает, что с ней происходит сегодня. И эта искорка, а это часть Бога. А эта искорка, она за тот сосуд, в котором она находится, за того ребеночка, она у Бога просит. И может быть оттуда, возьмите вот сейчас, вот в Перми, страшная трагедия. Но ведь еще страшнее другое. 90 детей осталось сиротами. То есть родители пошли куда-то на ночные развлечения. Причем самое, ведь там нам показывают только картинки, там до самой большой пошлости доходит в этих ночных клубах. Родители пошли туда, ну что ж, а дети остались дома. Где-то одни, где-то как-то, где-то с кем-то, но вот осталось 90 сирот. Да. И кто виноват в этом сиротстве? Кто-то будет пожарников винить, кто-то губернатора винить Пермского края, кто-то будет хозяев. Да, и те, и другие, и третьи. Внимание. А себя винить не будем.
Не будем.
Да. Вот как это так? Вот они виноваты, те, но только не я. А то, что ты, родитель, пошел от детей, что ты не пошел с детьми, не остался с детьми вечерок провести дома, не остался с детьми сказать, мама, у нас сегодня какое-то торжество, давай дома устроим такой небольшой столик, уютно, хорошо посидим, поговорим с детьми, или пойдем все вместе с детьми прогуляемся. А ты пошел куда-то на разврат. Прямо ведь это ночные клубы, это такой Содом в основном. Такой страшный, что он дьяволу вопиет, там только дьявол радуется. Ну вот, пожалуйста.
Вот ублажаем, да, дьявол. Батюшка, ну, нашу беседу пора заканчивать. Что можно в конце пожелать нашим радиослушателям? Ну, подвести какой-то такой итог нашей беседы.
Вы знаете, эта беседа наша, она накануне одного из величайших праздников православной церкви, накануне Рождества. И вот этот рождественский праздник, он как-то, каждый праздник у нас имеет какое-то свое лицо, как человек, как день, как неделя, вот зимний месяц, декабрь морозный месяц, июль жаркий месяц. Вот праздник один, вот Троица, зеленый цвет, там радуется, там зелень, там вода, там все вот как-то, Рождество, снег, сугробы, холод. И вот и по отношению к празднику, вот в Рождество, во все праздники христианину должно, да даже и не в праздники, всегда должен добро какое-то творить. Но вот рождественский праздник, он как-то особо к милосердию призывает.
Ну, он и даже вот, еще детским мы его называем, да,
праздником? Детские праздники, вот такой милосердный праздник, как-то особо призывает. Может быть, исходя из той памяти, той холодной, ненастной ночи, когда Божья Матерь с Иосифом находились в пещере, да, там и дорога, это, может быть, оттуда это пришло все. И вот знаете, вот если вот я сейчас вот так просто подумал, вот если сейчас меня здесь или где-то за границей, или в нашей стране слушают, допустим, 3 миллиона человек. Не так уж это много. Это всего 1/50 в нашей стране, но ведь еще ведь есть и другие страны, где и по интернету, и всяко слушает. Вот, 3 миллиона человек. И вот если 3 миллиона человек просто так сегодня вот какому-то, или какой-то сироте, или какому-то брошенному мальчику, просто так подадут конфетку, улыбнутся и скажут: мальчик, вот возьми конфетку. То 3 миллиона конфеток будет роздано. Это если в килограмме, допустим, 30 конфеток, так посчитайте, это на 300 тысяч килограмм, на 300 тонн конфет добра. А если еще при этом улыбнуться, а если еще при этом доброе слово скажут, а если еще при этом, может быть, сердце раскроется и пригласят его к себе, там, бабушка, дедушка, или просто, пойдем, мальчик, к нам, побудешь у нас сегодня денек, давай мы тебе тут, и где-то там старую рубашку, там, может быть, от своих детей оставшуюся, какую-то игрушку подарят, покормят его, обогреют его. Сколько добра будет, вот только вот от одного маленького действа нашего. Я помню, это как-то вот давно уже, еще в начале наших бесед, как-то рассказывал, как я однажды, мы в рождественский вечер вышли с супругой прогуляться, и смотрю, еще не темно было, смотрю, у нас там детдом, и смотрю, стайка детдомовских ребятишек ко мне бежит навстречу. И там такая девочка, такая маленькая, ну, может быть, лет 6 ей было. Я тогда был помоложе, физически покрепче там. Ну, в карманах я тогда, кстати, любил носить всегда конфеты, чтобы раздавать их ребятишкам. Ну, конфеты в церкви все равно приносят, их куда-то надо девать, вот разные. И вот я помню, взял вот эту вот девочку, вот взял, так что-то по голове погладил, потом на руки поднял, там вот подержал, немножко пронес, потом ее отпустил, и она бежит, и радуется. У меня вот сейчас вот дедушка, вот тут я с бородой для нее, и тогда дедушка был, вот на руки взял. Так вот, где-то вот года полтора или два назад я эту девочку встретил. Вот так случилось, что я был и встретил. И она: помните, батюшка, вы меня на руки взяли. А ведь прошло с тех пор. Ну-ка. То есть это два года назад было. Это прошло лет, наверное, 18. Это уже идет мама. И как знать, может быть, вот та капелька, я нисколько себе в заслуги не привожу это. Ну, я обязан, забыли, я священник, я обязан это делать. Да, какую-то там где-то конфетку, да, я обязан. Если от людей просим, то мы-то священники призваны к этому. Но, может быть, вот эта капелька, вот капелька, искорка, добра? Может быть, так вот ее согрела, что любви, она в чем-то, да, где-то любви, она изменилась, может быть, и вот вышла замуж, и вот она уже сама идет в положение, и еще ребеночка в коляске катит. И идет, и муж тут, все вот так. И вот, и как знать, может быть, сегодняшняя вот эта вот наша конфетка, может быть, она повернет ее жизнь.
Слово, помните, слово сказанное доброе, да?
Помните отверженное Гюго? Он ведь там тоже, вот буквально вот он эту девочку взял, помните, вот там, ведь это же ведь прекрасный роман. И вот это вот маленькое действо, как много оно может сделать. Вот есть у Льва Николаевича, ну, я его уважаю как писателя, у него есть «Фальшивый купон», есть такое произведение. Сколько зла сотворил вот эта фальшивка, где когда-то ребята подрисовали там, и вот этот купон пошел из рук в руки, и сколько он зла сотворил. Также вот сколько добра может сотворить вот эта вот маленькая наша искорка добра. Давайте ее сделаем. Давайте, а если на больше, так еще лучше. И в мире будет. Ты не думай, что вот ты сегодня конфетку кому-то дал, и этого никто не видит. В мире у Бога все взвешено. Когда-то, как, помните, показывает, ну, заяц, погоди, вот волк штангу жмет, и вот муха летит, села ему на штангу, он ее поднять не может. И ведь это, в общем-то, теоретически ведь это так. И может быть, вот эта искорка тобой сделана, она и тебе послужит на тех весах. У Бога, что ты попадешь в доброе место. И для ребенка послужит, что он куда-то пойдет. А может быть, помня твою конфетку, твою улыбку, так как ты его по головке погладил, он кому-то это передаст, и это будет множиться. И вот давайте не будем. Многое, может быть, мы сделать не сумеем, но немногое из нас сделать может каждый. Давайте будем стараться это немногое все-таки делать.
Хотя бы вот это вот доброделание, пусть оно действительно, на первый взгляд, такое маленькое, мелкое, но на самом-то деле это большое дело, правда? Да. Любое да. доброе дело.
Мелкого у Бога нет, у Бога мелочей не бывает. И мы не знаем, что сделано, как загремело по всему миру твое злое слово, и мы не знаем, как засверкало и осветило скольким людям жизнь твоя улыбка сегодня, когда ты улыбнулся по-доброму кому-то и с любовью.
Ну, давайте делать добрые дела,
давайте
улыбаться.
Добрые дела.
Спасибо. Вот на этой ноте мы, наверное, закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу сказать, что в ней принимал участие отец Владимир Зязев, первый помощник правящего архиерея, настоятель храма Рождества Христова, митрофорный протоиерей. Спасибо вам, батюшка.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. Спасибо всем радиослушателям за терпение. Я всегда говорю поэту, автору, проповеднику, главное слушателя. Так что спасибо вам за терпение.
Спасибо и до свидания. До новых встреч.
До свидания, до новых встреч. Храни всех нас, Господь.